Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
5 июля 2022 года, 12 дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда, в это время по вторникам, с вами Василий Ласочкин и его квинтэссенция. Мы потихонечку подходим к концу чтения книги пророка Захарии, и вместе с тем, скоро, довольно скоро, где-то к середине августа мы завершим эту длинную серию передач, посвященную чтению так называемых малых пророков, которые возвещают нам и в самом деле великие истины. И сегодня мы с вами читаем 12 главу книги пророка Захария и говорим об особенном плаче. Об особенном плаче, который венчает слова о бешеном коне, безумном всаднике и плачущем человеке. В тот день завершается 12 глава. Я иногда бывает так, что начинаю читать с конца главы, для того, чтобы потом вернуться к началу и еще более полно раскрыть содержание и смысл того, что же там написано. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадаримона в долине Мегиддонской. Я был там в 1996 году. Я видел эту страшную долину. У нее и правда довольно зловещий вид, она похожа на чашу. Пытался вообразить себе ее, наполненную людьми, павшими, кровью, которая течет, как река. Нам слишком часто, как людям невежественным, не хватает воображения, чтобы просто представить себе хоть на секунду, чем кончается земное существование человечества. Но давайте вернемся к плачу. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеона особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Особенный плач. Плачут все. Время от времени, по разному поводу. И, видимо, феномен плача не психологический, не тем более физиологический, хотя физиологический в большей степени, объяснить до конца не представляется возможным. Плачут от горя чаще всего. Реже, но все-таки бывает, плачут от счастья. Мы смеемся сквозь слезы очень часто. Иногда и плачем сквозь наш смех. В детстве мне запомнилась очень Таня, которая плачет, потому что мячик ее упал в реку. И ее утешают. Таня, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Часто мы плачем тогда, когда, в общем-то, и не стоит то, что мы оплакиваем человеческих слез. Но тут важно одно. Я вспоминаю каждый раз известное очень место из романа Жюль Верна «Обитаемый остров» о судьбе беглецов, которые, оказавшись на воздушном шаре, были внесены на обитаемый остров Тихий океан. И там построили свою колонию. Ну, такой коллективный Робинзон Крузо. Роман интересный, я часто его перечитывал, когда был подростком. И там есть такой персонаж, который случайно попадает в эту компанию с другого острова, беглый каторжник, который одичал, почти превратился в зверя. Они его спасают, привозят к себе и никак не могут его разбудить, как человека. И вот однажды, когда он во время исповеди говорил о своей душе, он заплакал. И вот я запомнил на всю жизнь слова Смита, главного героя этого романа. Ты плачешь, значит, ты человек. А с психологической точки зрения, любой человек, который хоть когда-либо в жизни плакал, а плакали мы все, скажет, что слезы в большинстве своем случаев облегчают душу. Редко бывает, что плачущий ожесточается. А кто-то сказал довольно удачно, что эти слезы как будто, по-моему, Ольга Балла, что эти слезы как будто очищают глаза нашей души. Такое происходит очищение оптики. Окна нашей души становятся чище, если их омывают слезы. Мы чувствуем по-другому, если умеем плакать по правильному поводу. И тысячи лет назад Экклезиаст, он же царь Соломон, утверждал, что слезы гораздо полезнее смеха. Так говорит 7 глава книги Экклезиаста, 3 стих. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сегодняшнее сознание массовое, сознание обывательское как-то приучено уже почти выделить ровно к смеху. Смеются много, часто, по поводу и без. Очень много сатиры, еще больше сарказма, цинизма. И вот этот смех, который толкает нас в объятия этого дурного нигилизма, очень вреден, потому что в этих объятиях ценное становится меньше, высокое становится ниже в самом человеке. Ну и давайте вспомним самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего в Нагорной проповеди, что плачущие счастливы, блаженны. Так о каком же все-таки плаче идет речь? Плач о потерянном, но не найденном. Плач об утраченном, забытом, погибшем. О чем? О чем плачет человек и что имеет в виду пророк Захария, когда говорит «особенный»? И мне думается, что человека, который обрел Христа, потому что, подумайте, прав Достоевский, что вся окружающая действительность, все, что нас окружает, это не больше, не меньше, как место встречи с Христом. Так вот, для человека, который эту встречу пережил, для тех, которые приняли его, тех, кто родился не по воле плоти и крови, а человек, такой человек плачет по-особенному. И плач этот связан, для меня во всяком случае, с разлукой. С разлукой, которая не вечна. Мы плачем о близких людях, которые ушли, покинули эту землю. Плачем, потому что часть нас ушла вместе с ними. Но все-таки это хорошие слезы. Почему? Потому что часть их осталась с нами навсегда. И вот проблема сегодняшнего, на мой взгляд, религиозного сознания, его дезориентированности, если хотите, заключается в том, что мы оплакиваем временное, приходящее. И учимся у мира смеяться над духовной нищетой, над жаждой веры, над потребностью в правде. Скажем откровенно, проблема сегодняшнего сознания, в том числе и религиозного, оно пресыщено, дорогие друзья. Потому что, как очень точно заметил Дитрих Бонхёфер, мученик, в своей этике, утрачена связь последнего и предпоследнего. Ну, под последним имеется в виду, конечно, вечность. Это последняя действительность, окончательная. Та, о которой говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 13 главе, говоря, что там и тогда, в отличие от теперь и сейчас, мы увидим все так, как оно есть на самом деле. Сегодня пока мы всматриваемся в эту реальность, как сквозь мутное стекло, гадательно. И у Бонхёфера связь последнего с предпоследним, то есть с нашим земным существованием, она существует и легитимна только в той степени, в какой предпоследнее ведет к последнему. Нам нужен корабль, чтобы приплыть в другую гавань. Нам нужен мост, чтобы перейти на другой берег. Нам нужен путь, чтобы прийти к цели. И предпоследнее, то есть вот это земное существование, это и есть то, что ведет. Последнее же слово, конечно, остается за Христом, за Его Царством. И в силу вот этой, скажем, нашей двойственности, того, что мы существуем во времени и пространстве, но обязаны быть вечными, если хотите. А отношения к предпоследнему разные бывают. От радикализма до компромисса. Кто-то вообще отрицает эту всю действительность окружающую, убегает от нее, прячется, что, в общем-то, невозможно. А кто-то пытается с ней договориться, идет на компромисс. И вот в этих попытках радикального или компромиссного отношения к существованию собственному человек иногда плачет, иногда смеется, но чаще всего, конечно, слезы сопровождают эти попытки. Слезы от неудавшегося компромисса, слезы от того, во что нам обходится иногда радикализм. И вот я опять процитирую Дитриха Бонхёфера, очень правильно показал всю ущербность крайних подходов. Радикализм ненавидит время. Компромисс ненавидит вечность. Радикализм ненавидит терпение, компромисс ненавидит решение. Радикализм ненавидит мудрость, компромисс ненавидит простоту. Радикализм ненавидит меру, компромисс ненавидит безмерное. Радикализм ненавидит действительное, компромисс ненавидит слово. И вот, возвращаясь к книге пророка Захария, к особенному плачу. Что я хочу сказать? Одно дело, когда мы оплакиваем недостаток собственного мужества, терпения или мудрости. Другое дело, когда плач относится к нашим неказистым обстоятельствам. Да, плакать лучше, чем смеяться. И все-таки наш плач, плач духовного человека – это плач особенный. Вот как, почитайте, как пишет апостол Павел Галатам, как он плачет. Посмотрите, как плакал Давид, получив весть о смерти Саула, и как потом он оплакивал смерть собственного сына Авессалома. Пророчество Захарии, как спираль. Они закручивают историю всего Израиля, если не сказать всего человечества, вокруг Иерусалима. Это удивительное место, этот город, провозвестник небесного города, града Иерусалима. Вокруг него вращается все. В исторической перспективе вся культура, история Средиземноморья, всего Ближнего Востока вращается вокруг этого города. И вот этот пророческий дух, предрекающий гибель всего человечества, открывает неожиданно надежду на непостижимое и возможное спасение для человека. Иерусалим здесь обозначен как некий тяжелый камень, которым все окружающие племена надорвут себя. И вот часто я цитирую Семена Франка, нашего замечательного русского философа. Он очень интересно рассуждает об своей работе «Свет во тьме», вообще о перспективах нашего существования земного. Достаточно ограничиться скромным и уже совершенно бесспорным сознанием, что в мировом бытии просто не дано никаких гарантий для торжества начала добра и разума. Другими словами, что между ценностным уровнем какого-либо проявления мирового бытия и его реальной силой или влиятельностью, во всяком случае, нельзя установить никакой прямой пропорциональности. В этой жизни, в этом мире есть над чем плакать. Здесь добру не гарантирована победа. Здесь любви далеко не всегда дают свободно дышать. Почитайте, как апостол Павел пишет Тимофею, что в последние времена преуспевать будут злые люди и обманщики. И он прав. И он прав. И вот в преддверии этой битвы, страшной битвы, которая просторечно называется Армагеддонской, мы с вами читаем это потрясающее откровение. В этот день, предваряющий эту битву, мы увидим, что человечество погружается в самое страшное, пожалуй, состояние. Состояние духовной и нравственной слепоты. В тот день я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои. Всякого же коня у народов поражу слепотою. Мы с вами много очень рассуждали, и в том числе и читая пророка Захарию, о том, что вообще и в книге Откровений у пророка Захарии конь несет всадника, а не всадник едет на коне. И вот если посмотреть на реальное состояние сегодняшнего сознания, то мы увидим, даже невооруженным глазом, какое бешенство пришли сегодня человеческие страсти, неутолимые в своей похоти, и каким безумием всадника, несомого этим конем, эти страсти сопровождаются. И какая духовная слепота становится последствием вот такого неуправляемого существования во времени и пространстве. Вообще говоря, Армагеддонская долина очень известно исторически место традиционно в этой долине. Гедеон победил мадианитян, Варак разбил Сисару. Здесь был смертельно ранен иудейский царь Иоас, который вступил в схватку с египетским фараоном Нихао. Долина известная, долина, в которой всякое торжество, правды в мире, всякое, давайте так скажем, добро с кулаками одерживает двусмысленные победы, которые все-таки указывают нам на главную победу, на победу правды и любви в Иисусе Христе. Но Семен Франк, на которого я опять сошлюсь, прав. Все-таки миру свойственно упорствовать во зле. И зло это есть какая-то огромная, страшная сила, властвующая над миром и как-то имманентно ему присущая. Современный богослов Антон Хаутепен в своей книге «Бог. Открытый вопрос», говоря о богословских перспективах современной культуры, утверждает, что международная политика во имя мира, безопасности и уважения к национальным государствам вызывает еще более жестокие войны. Она оказалась не в состоянии истребить этноцентризм даже в рамках Европы, хотя намеревалась одолеть это явление посредством конституции и демократии. Последние 30 лет в богословии повсюду звучит призыв к контекстуальности, полицентризму, локальным богословиям, а и коммунизм находится в состоянии стагнации вследствие бесстыдного прозелитизма и неприкрытого теократического национализма. Иначе говоря, знаете, если переводить это на простой человеческий язык, все попытки социального, психологического и даже религиозного объединения обречены на неудачу. Все больше веру, любовь, правду, христианство, по большому счету, пытается присвоить какая-то этническая группа, какая-то нация, какая-то политическая партия. Иначе говоря, я прав, а если кто-то со мной не согласен, то он не христианин. Все ж просто. И вот в этой долине, долине Мегиды, которая стала бессмертным символом борьбы со злом, которая говорит о том, что раз эта борьба идет, значит, что-то человеческое в нас осталось. Раз мы способны плакать, значит, мы все-таки еще люди. Когда человек перестает плакать и с холодным, бесстрастным лицом творит зло, вот тут все очень плохо. Тут наступает время дурного смеха, глупого молчания, которое вовсе не является результатом согласия. Но Бог в эти последние дни обещает духа благодати и умиления, духа сострадания и молитвы, духа настоящей победы, победы внутри человека, победы над ненавистью, победы над ложью. Эту победу не сравнить ни с какими внешними успехами. Потому что не может настоящая христианская любовь желать смерти врагам. Не может. Вот люди, ведь о чем этот особенный плач? О том, что человек, который может оплакать себя вне Христа, обретает заново человечность свою в нем самом. И, к слову сказать, если говорить об этом особенном плаче, который касается иудейских племен и колен, мы в самом начале об этом с вами говорили, то, конечно, я думаю, что речь идет, если вы почитаете в книге Откровения о так называемом остатке, о 144 тысячах иудеев по 10 тысяч из 12 колен, вот, который останется и увидит Христа, и восплачут и возрыдают о том, кого они пронзили, о том, кого 2 тысячелетия отвергают. И вот эта свернутая спираль, как бы, человеческой истории раскручивается вокруг Иисуса Христа. И здесь очень важное для нас с вами свидетельство того, что только в вечности побеждается торжествующее во времени бесчеловечное, звериное, расчетливое в своем безумии власть зла. Мы говорили уже с вами об этом гуманизме без Бога, который пытается оседлать зло и перестает его видеть в самом себе, о добре с кулаками, о мудрости с деньгами в кармане, да? И вот этот страшный конь бешенства, который несет на себе обезумевшего всадника, который поводит уже держать не может. И страшное, жуткое, неописуемое в своем ужасе духовная слепота. Я намеренно ухожу от подробностей, которым изобилует всякая богословская литература и комментарии. Знаете, людям перестало быть страшно, когда они читают книгу Откровения. Если посмотришь вот миниатюры средневековые, которыми эта книга иллюстрировалась, ты понимаешь, что люди верили в это. И даже если эти страхи эмоционально были преувеличены с точки зрения нашего воображения, потому что представить себе реальность невозможно такого рода. Вот этот плач, особенный плач, который отделяет людей, осиянных светом, от людей, живущих во мраке, потому что Виктор Гюго прав. Вряд ли стоит делить людей на счастливых и несчастных. Есть всего лишь два типа людей. Осиянные светом и живущие во мраке. Любить душе не поздно никогда, коль знает чувство меры и стыда. Это написал Микеланджело Буонаротти в 1524 году. Человек, который плакал гораздо больше, чем смеялся. И вы знаете, можно сегодня рассуждать сколько угодно об однополярном, двухполярном, многополярном мире, о роли того или иного государства, нации, культуры в истории вообще человечества. Но взгляд на это все сверху, взгляд из вечности однозначен. Бог произвел целый народ от одного человека, от Авраама, чтобы затем этот народ подарил миру Спасителя Иисуса Христа, Божьего Сына. И вокруг этого вращается вся земная история человечества. Многие говорят сегодня, что вера – это риск, и с этим трудно спорить. Но согласитесь, неверие – это тоже риск. И неизвестно, какой риск больше. Потому что принято считать, что человек кому-то верит, он рискует. А как насчет того, кто не верит? Что если я не верю человеку, который, стучась мне в дверь, кричит, что пожар, и мне надо убегать из дома? Я могу и сгореть вместе с этим домом. Вера Христова дает возможность человеку обрести глубокую, настоящую, подлинную внутреннюю надежду. Без Христа всякая вера или неверие – это прыжок в гибельную пропасть отчаяния, безнадежности и обмана. И вот сегодня позитивисты всякого рода призывают человека верить в себя, в свои силы, в свои мечты. Это все кончается. Рано или поздно. И все это может быть оплакано. К сожалению. Но мы с вами знаем слова апостола Иоанна. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша, Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Кто, скажите мне? А давайте прервемся ненадолго на небольшую паузу, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро будем в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 5 июля 2022 года, в Москве, 13:31 минута. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире и его квинтэссенция. И мы с вами читаем 12 главу книги пророка Захария. У нас сегодня разговор об особенном плаче, о бешеном коне, безумном всаднике и плачущем человеке. Если быть более точным, конечно, плачущий человек – это человек здесь ослепший. Он ничего не видит уже. Потому что конь бешеный, а всадник безумен. И ничто так не ослепляет, как безумие. Безумие страшное, когда оно является последствиями неверия и богоотрицания. Знаете, у Данте в его «Божественной комедии» он этот плач очень четко различает. Плач отчаяния. И вот я начал различать неясный и дальний стон. Вот я пришел туда, где плач меня ударил многогласный. И там, где свет немотствует всегда. Вы знаете, вся суть, говорит Честертон, все дело в том, что для человека естественно поклоняться. Пусть идол суров и уродлив, молящийся добр и прекрасен, человек ощутит, что, склоняясь, он свободнее, более того, он выше. Безверие – это рабство. Его нести его нелегко. Если человек не может молиться, он задыхается. Если он не может встать на колени, он в оковах. Вот так рассуждает Гилберт Кейт Честертон в своем известном эссе «Вечный человек». И вот на что же мы обрекаем себя, если мы отказываемся верить и доверять Богу? Виктор Франкл, знаменитый психоаналитик, переживший Освенцим, в своей книге «В поисках смысла» очень здорово использует образ бумеранга. Бумеранг – известный австралийский охотничий инструмент. Вы знаете, что он возвращается только тогда, когда не попадает в цель? Только тогда, когда не попадает. И вот все попытки бросить бумеранг неверия, во что бы мы его ни бросали, в окружающую нас природу, в научно-технический прогресс, возвращается обратно, и иногда очень больно. Человек обречен возвращаться к себе самому только тогда, когда, будучи слишком увлечен самим собой, не понимает своей задачи и терпит неудачу в поиске смысла. Знаете, как получается, как в песне Высоцкого об этих конях, которые несут его к пропасти? Кони мне попались привередливые, кони во всем виноваты. Вот так человек живет на грани безумия, отчаяния, духовной слепоте. На самом деле эта песня Высоцкого страшная. В ней какое-то предвидение собственного конца. И вот если вернуться к Захарии, всякое пророчество для говорящего, а значит и для слушающего этого пророчества, это в каком-то смысле бремя. Бремя. Бремя для ума. Но бремя это благо. Почему? Потому что оно, привнося в нашу внутреннюю жизнь напряжение, озаряет наше сердце светом истины. И вообще, строго говоря, 12 глава книги пророка Захарии начинается с замечательного утверждения, позитивнее которого нет ничего на свете. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: «Я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов». Мало того, он дальше здесь поговорит, что Иерусалим будет тяжелым камнем, и каждый, кто попытается его поднять, просто надорвется. И вы знаете, вот этот удивительный посыл, посыл внутренний, начинается с того, что мы принимаем, доверяя Богу, правду о том, что это Бог распростер небо, основал землю и устроил или образовал человеческий дух. Дух, который в книге притчи, 20 глава, 27 стих, это светильник Господень. Сама, знаете, еще очень много сегодня говорят о том, что человек, вот он должен себя реализовать. Так вот, сама возможность вот этой самореализации, она лежит именно в рамках этого распростертого над нами неба, с которого смотрят на нас звезды. И даже Маяковский сказал в свое время, раз звезды зажигаются каждый вечер над моей головой, значит, кому-то надо, чтобы они горели. То есть мы, реализуя себя, должны помнить о небе над головой и о земле под ногами. И помнить, что дух человеческий, светильник Господень. Как в доброй сказке про Пиноккио. Мы все приходим сюда, в этот мир, как заготовки. Мы еще слишком деревянные, чтобы называть себя людьми. Ведь в конце Пиноккио плачет и плачет много. И каждый раз, когда он плачет, умирает его деревянность и просыпается его человечность. Вот он, этот особенный плач. Плач, когда мы начинаем чувствовать боль другого человека, иногда совсем постороннего. Плач, когда мы начинаем понимать свою духовную нищету, свой природный эгоизм, свой сознательный эгоцентризм и опасное своеволие, которая ведет нас к тому, что этот бешеный конь несет нас в нашем безумии навстречу слепоте и ужасу. Человек – это личность, но вместе с тем это и падшее существо. И единственное, что может нас уберечь от падения – это Господь. Плохо, когда плачут по каждому поводу. Мы же не любили плакать с детства, правда? Но еще хуже, когда не плачут вообще никогда. Когда вместо слез скрежет зубов. Это плохо. Человек – это личность. Личность, которая уронила свое достоинство, но не потеряла его. И поднять себя самого собственными силами у нас никогда не получится. Чтобы мы там не творили во имя научно-технического прогресса, демократии, чего угодно. Да и не цель это все. Это средство. Каждый раз, когда ставят что-то целью, делают из средства цель, все это кончается очень дурно. Начинается демократия для дураков, диктатура для злодеев и так далее, и так далее, и так далее. И уж тем более я уже не говорю о научно-техническом прогрессе для идиотов. чего только не делали при помощи техникум. Можно изобрести ведь не только атомную станцию, но и атомную бомбу. И вот, подходя потихонечку к концу этой передачи, я хочу подвести итог этому разговору об особенном плаче. Мне кажется, что вот образ коня, простите еще раз, несущего всадника, это ведь образ, если так можно выразиться, апокалиптический. То есть это образ, который открывает человека в его безнадежности. Человека, влекомого чувствами и страстями, человека, ослепленного внутренне, человека, не способного управлять ни собой, ни окружающей его действительностью. Бешеное и неуправляемое чувство, больная и безумная душа и слепая воля. Вот что ждет человека, отказавшегося или, как принято говорить, отпавшего от веры. Мы становимся в этом случае заложниками неуправляемых процессов, заложниками того, что посеяно, и мы обязательно будем пожинать. Если это посеяно плоть, то мы пожинаем тление, как говорит апостол Павел. Все дело в том, что вера, надежда, любовь, мудрость и то, что они нам дают, дружба, преданность, это прерогатива духа. И душе они не подвластны, хотя в душе могут себя выразить яркими красками, приятными звуками. Парадокс духовной жизни, внутренней жизни, качество которой определяет все в человеке. Парадокс этой жизни в том, что у нас есть возможность стать участником удивительной тайны, тайны преображения души. И вот люди восплачут и возрыдают, когда увидят Христа, имя распятого и имя отвергнутого. Потому что Дух Божий, Дух умиления и любви, зла не помнящий, коснется их сердец. И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о нем. И Данте прав. Есть плач безнадежный, когда мы плачем, потому что вокруг темно, и нас никто не слышит. И слышен только голос тьмы. Тьмы, которая владеет иногда нашими душами. Но любовь, как утверждает апостол Павел, не считается со злом. Она не обращает внимания на несправедливое обвинение. Эта любовь объемлет сердца наши, как говорит апостол Павел. Она выбивает почву из-под ног нашего природного эгоизма, сознательного эгоцентризма и опасного своеволия. И вот этот камень духовного смысла, который сами мы поднять не в состоянии, камень вечного смысла поднимает Христос. И вот в этом смысле, если вернуться обратно к Высоцкому, к поэту настоящему, в самом высоком смысле этого слова, человека, который резал свою босую душу в кровь, как он пишет в своих стихах, ходя по лезвию ножа, очень точно подметил, как эти привередливые чувства и слепые кони ведут его к пропасти. Но мы знаем великие слова, слова пророка Иаиля, которые повторил апостол Петр в знаменитой проповеди в день Пятидесятницы. «Всякий, призовущий имя Господне, спасется». Знаем мы также, что и плач, тот особенный плач, о котором мы сегодня говорили, оплакивающий и бешенство наших страстей, и безумие наших попыток обрести себя, и слепоту нашу духовную, что этот плач, к счастью, не навсегда. У нас у всех есть над чем поплакать. Упущенные возможности, неоправданные риски. Нам есть о чем пожалеть. Но мы знаем, что настанет день, удивительный день, который Бог отрет всякую слезу с наших очей. И мы войдем в реальность, в которой не будет уже ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезней. Потому что прежнее миновало, как говорит книга Откровения. А потому не будем плакать о том, о чем, в общем, плакать бессмысленно. Поплачем лучше о себе. Может быть, эти слезы очистят нашу душу, и наши глаза откроются, и мы увидим эту необыкновенную, великую любовь, которая наполнит наши сердца надеждой. И, завершая эту передачу, я хочу пожелать нам всем такого плача, который очистил бы нас, потому что много грязи копится иногда в душе, дорогие друзья. Злой памяти, обиженных чувств и каких-то непонятных злых мыслей. Спасибо вам большое за внимание. Я прощаюсь с вами до следующего вторника и желаю нам всем на этой неделе благодатных сил, мудрости, терпения и мужества. Всего доброго. До свидания.